Псалом 64, 5 стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Бог тебя определил, назначил и дал жизнь. Тех людей, которых Бог не мог и не может приблизить, они не могут даже и попробовать стать приближенными. Они не могут, они не смогут. Они, может, и попытаются это сделать, но они не могут. Почему? А потому что не будет Духа благодати на них, потому что все решает Дух Святой. А если не будет Духа благодати, что-то перебьет им. Или теща перезвонит, или ситуация, или крыша потечет, или дом развалится. Что-то да случится. Что-то может произойти. Не дана благодать приблизиться. Многие так спрашивают Бога: «Господи, а я вот приближен, избран Тобой. Или я вообще такой какой-то верующий без веры христианин, имеющий надежду с большим сомнением?» Были у вас такие вопросы? Конечно, были. Особенно тогда, когда находишься несколько времени, долгое время в Адаме посидишь, выходишь оттуда, как язычник. Неверующий. Просто такое внутреннее состояние. Я иногда, если загружаюсь этим миром, отвлекаюсь от своего посланничества и определения Божьего, что Бог дал нашу жизнь, тогда, конечно, выходишь оттуда как мирской, какой-нибудь такой крутой бизнесмен, превознесенный, надменный, тщеславный, гордый. А потом говоришь: «Господь, каюсь, прими меня, приблизь меня к себе». Называется «возжаждал». Захотел опять, жаждешь, кричишь: «Господь, я хочу ближе к Тебе, Господь, я хочу больше». И опять жажда и ревность приближает тебя опять к Богу, или Бог приближается к тебе. И здесь написано: насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Здесь это приближение соотносится сразу же с насыщением блага дома. Не просто так как-то приблизил в вере, и все. Здесь говорится конкретно, что приблизил и потом насыщает благами дома твоего. А потом еще и дома. А вообще, при чем тут дом? Залюбе написали, что он избрал и приблизил нас к себе. А потом благословил и дал процветание. Может быть, так бы. Но именно здесь все на основании Старого Завета и Нового Завета. На основании Божьего плана и определения. Бог приближает тех людей, которые приблизились к Нему. И почему именно насыщает благами дома твоего, у святого храма, дома Божьего, храма Божьего, именно на основании того божественного принципа, который является сам Господь Бог. Принцип Бога. Кто может у храма служить Богу? Только левиты, священники. А почему они только могут? Никто другой не может. Потому что когда было в народе Израиля время, никто не служил, ни священник Господу не служил, ни царь не поклонялся Богу, никакие пророки, никакие святые, никакие помазания, никакие священнодействующие лица в храме. Никто не служил Богу. Был такой период времени, Бог посмотрел на все это, заметил святого помазанного Божьего человека, который во время развращения стоял в любви перед Господом, жаждал Господа, любил, уважал Господа и стоял в вере. Господь посмотрел, говорит: «Да, классное сердце. Ты можешь стоять в храме моем. От рода родов твой род будет служащим при доме моем, при храме». И Бог избрал левия. И эти левиты до сих пор приближаются в храме Божьем на службе, как посланники Божьи, как служителя Божьи. Это ты и я, посредством Духа Святого, входим в святое святых, в жилище Божье, и прислуживаем своим духом, как левиты Божьи. И именно там, в святой святых, мы можем насыщаться туком, елеем помазания и благословения. Если Бог благословляет нас этим, мы можем и использовать это. Мы можем там насыщаться великими благословениями. Оно сравнение и берет с этим храмом, с этим домом Божьим приближение только из-за того, что человек уже сам приблизился к Богу, возлюбил. А кто должен первым любить? Наверное же Господь избрал нас прежде заклания Агнца, прежде сотворения мира. Это уже Господь сам первый определил. Почему? А потому что Он что-то нашел в наших сердцах и приблизил наши сердца. В свое время, когда мы в эти времена родились, Он, Духом Святым, где-то в свое время приблизил нас к себе. Почему? Потому что мы приблизились к Нему. Как? Своей любовью. своей жаждой, горением сердца по Господу. А некоторые хотят, чтобы к ним Бог пришел и так взял и принес в церковь, посадил, сиди в храме моем, называется ликом моим, и думает, что Бог будет кого-то куда-то гнать. Нет, Бог никого не насилует. Это все на принципе любви, то есть взаимосвязи, взаимопонимания, взаиможелания. Бог желает нас, мы желаем Бога. Бог приближает нас, мы приближаемся к Богу. Те люди, которые в Адаме, христиане, в Адаме сидят, разумом толкуют о себе, о своем личном отношении и приближении к Богу, они, конечно, могут по Адаму судить так, как судит Адам. Без веры, без надежды, без энтузиазма, без дерзновения. О, меня Бог не любит, меня Бог всю жизнь наказывает. О, меня Бог, что-то мне не везет. Что-то не в порядке со мной, с моей верой, с моей любовью, Господи, что-то не везет. Наоборот, радуйся, что тебе не везет. Почему? Потому что тебе больше всего повезло, что тебе не везет. Вот из-за этого ты должен радоваться, что тебе не везет. Потому что это повезло тебе. Если повезло и поехало, тогда одно за другим. Везет, и едешь, и едет. Тебе повезло. Вот везучий человек. Везет тебе, и везут тебя в осел Божий. Аллилуйя. Значит, вы, левиты Божьи, любящие Господа. Прочитаем Иоанна 15 главу, 14 стих. Иисус говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Все заповедую вам, да любите друг друга». Я уже называю вас друзьями. Кто чувствует себя, что Бог назвал тебя другом, и ты просто расплыл от счастья, что услышал, что Бог сказал: «Ты мой друг, пошли, я тебе покажу некоторые тайные вещи». Потому что если друг, он делится секретом. Другу можно поплакаться, другу можно что-нибудь такое личное, не всем доступную информацию раскрыть и сказать от сердца, от чистоты, от светлых намерений, не с каким-то корыстным, выгодным каким-то предложением. Обычно друзья, которые любят друг друга и уважают друг друга, они все открывают, все сердце открывают друг другу. И особенно один друг, который не знает много информации за другого, а тот много имеет информации, то тому другу, который мало имеет информации, ему все интересно знать за того, кто имеет большую информацию. Эта дружба крепнет по мере поступления информации. И вот чем больше этот многоинформационный друг рассказывает своему другу, менее информационному, большую информацию, секретную, большую, великую, тогда в этого малоинформационного Виктора и всех призванных, посланных, пославших в эту жизненную командировку, возникает еще больше интерес, жажды и желание знать больше. И здесь говорится, что я не называю вас рабами, потому что раб не должен знать вообще, что он делает. А я вас называю друзьями, только из-за того, что вам уже открыта моя воля, откровение идет. Какое откровение? Именно такое, которое тебе Дух Святой закладывает в сердце, и ты знаешь, что ты должен делать. Ты знаешь, что ты должен делать. Оно в сердце открывается Духом Святым. Написано в другом месте, здесь недалеко: «Тот, кто слушает меня, вас послушает». Если ты посланный Богом, значит, ты слышал от Бога что-то, и будешь или говорить, или жизнью демонстрировать, то люди тоже увидят, то есть услышат. «Если они меня слушали, они вас будут слушать», написано. Иисус так сказал: «Если они меня слышат, значит, они будут слушать и вас». Значит, те люди, которые слушают меня, должны в первую очередь Бога услышать. Уже вы услышали, наверное, Бога в первую очередь, чем вы слышите меня сейчас. Это значит, прежде чем вы слышали и вообще начинали слышать меня, вы уже должны были услышать Бога. Так Библия говорит. Почему? Потому что если они слушали меня и слышали, значит, будут слушать и слышать вас. И если они слышат и знают волю Бога, конечно, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. А сейчас интересный перевод снова прочитаю. 14 стих 15 главы. «Вы мои друзья, и если дальше будете исполнять то, что я заповедаю вам, я не стану больше называть вас слугами, ибо слуге неведомо, что делает его хозяин. Я назвал вас друзьями, ибо рассказал вам обо всем, что узнал от Отца моего». Иисус Духом узнавал от Отца и преподавал ученикам. Дети Его сейчас узнают от Духа Святого тоже информацию и знают то, что от Отца. «Не вы меня избрали, я вас избрал, и я избрал вас сам и дал вам работу. Так идите и плодоносите, прибыль давайте. 20, 30, 100 крат, мне больше. Желание мое в том, чтобы плоды эти были вечны». Вечный плод может быть только плод явленной силы Божьего Духа в твоем духе, и ты усовершил плод Бога по Богу Духу Духом. Значит, Бог не может воспринять плод временный, жизненный, физический, материальный, то, что делает рука человеческая. Бог может принять только плод от Духа. А Дух, Дух Святой нашему, Духу дает эту информацию, эту работу, эти молитвы, эти ходатайства, эти задания, эти труды, согласно от Святого, которые являются вечными. Временные, человеческими руками сделанные труды и работы, якобы для Бога, они не могут быть вечными, потому что они видимы. А если они видимы, они временем разрушаются, они исчезнут. А все то, что невидимо в твоем духе совершается работой Духа Святого через твой дух, вот это будет вечное. Ты видишь мой труд Духа моего? А ну скажи, какие мои почести? Насколько я духовный, насколько я свечусь? Радиация вокруг меня такая ходит, да? Ты видишь мой труд? Нет, и не видишь, потому что я сам ничего не вижу. Так же самое я тоже, за исключением редких случаев, не могу видеть твой труд и работу Духа твоего. Почему? А потому что это вечные, а если вечные, то невидимые вещи Духа твоего, работающие Духом Святым через твой дух. И это великая работа, это великое посланничество, это великое задание. Аллилуйя. Скажи слава Богу. Псалом 64, 5 стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Я назвал друзьям и рассказал вам всем, что узнал от Отца моего. Вы не избрали меня, я избрал вас сам и дал вам работу. Так может, меня Господь не избрал? Тут же конкретно сказано, что я уже вас избрал, и не вы избрали. Уже не вы это избираете. Уже не вы заставляете себя веровать. Не вы сами себя начинаете убеждать. Это религия помогает человеку убеждать самого себя или исповеданием, или какими-то делами духовного труда, чтобы убедить свой разум, что он избран все-таки по вере, принявший Иисуса Христа, законное дитё, омытое кровью Иисуса, имеющее прощение, сопричисленное туда в стадо Божие. Не вы меня избрали, а я вас сам избрал и дал вам работу. Так идите и плодоносите. Желание мое в том, чтобы эти плоды были вечными. Тогда, Отец мой, даст вам все то, что просите от моего имени. И именно тогда Отец мой Небесный даст вам все то, что вы просите от имени моего. Тогда некоторые, не совершив и одного цента, одной копеечки в духе не заработав, а уже претендуют на машины, на лимузины, на золотого мужа, на ангелицу Божью жену, на всякие-всякие вещи. И требуют настойчиво: «Господь, я твое дитя, ты должен обеспечить меня. Что хочешь, что и делай, кровь с носа, чтобы завтра было это». В Бога крови нету. Он дух, вечный дух, имеет совершенно свою совершенную плоть, духовную плоть. Он не какой-то мрак. Некоторые теологи думают, что Бог есть дух написан. Это значит, какая-то мгла, зарево, комета. Нет. Бог – это личность, личность индивидуал. И слава нашему Господу, что Господь только тогда дает человеку по просьбе его, трудящихся, работников его, если они начинают уже что-то делать и работать в духе. Потому что, как друзьям, он открывает свою волю и посылает на работу, чтобы приносить плод, плод этот в духе, вечный, в духе только вечные плоды могут быть. И тогда может человек просить во имя Мое. А раньше он может просить? Все просят раньше, прежде времени. Но не получается. Почему? А потому что он не верится в имя Божие. Не верит человек, что он именем Иисуса может совершать эти вещи. Просят многие прежде времени, раньше, перед работой. Ничего не сделал в духе, они просят. Но результат ничего не будет, ничего не получится. Это говорит о том, что человек не может, не зная мира духа, духовной сферы, неведомо сердцу некоторые божественные законы и порядки, он как наивное дитё просит, верит, кричит, надеется и полагается на Господа, что Бог ему даст эти вещи. Но как Бог даст по настойчивых молитвах, если он даже и может и усилия применяет, усиленные молитвы творит, с постом, там, цепочные молитвы, но не верит и не знает дела Божьего, работы. Вы знаете, в чем проблема это? Потому что не может слышать. Он не слышит. Если не слышит человек, он интуицией работает и думает, что это правильно просьба и молитва, и прошение, моление перед Господом. А Бог не есть интуиция. Бог есть реальный Господь, и реальный ответ, и реальное дело. Если Господь придет своей славой, своей силой, да если тебе заговорить, то написано, зазвенит в обоих ушах. Это в Старом Завете. Да, это так Господь говорит. Потому что Господний голос – это шум вот многих. Господь – это громы и молнии. Господь – это молот, разбивающий всякую скалу. Господь – это великое благословенное звучание небес, твой дух, твое сердце. Так что ничего не просить до тех пор, пока я на работу не пойду, ничего не сделаю. Да, вот в пятницу можешь просить, а в понедельник ничего не сделал, не проси. Я не за жизнь говорю, а за дух. Потому что то, что мы делаем в духе, оно должно быть вечным. А вечные вещи, они невидимы. И если в духе нет откровения, то можно сказать на человека, что этот человек труженик Божий. Он делает очень много работы в Христе. О, ты тут крутой помазанный. А откуда ты знаешь? Как ты оценяешь? Библия говорит, что за духовные вещи духовный судит обо всем. А о нем судить никто не может. Вот духовный, если он знает Бога, слышит Бога, работает в Боге, в помазании, он тогда может и просит некоторые вещи. И ждет. Называется стоять в вере. Он стоит в вере, он жаждет. И жаждет, и жаждет. И потом он настолько достоялся в вере, что умер. И все. Так все святые веровали. Вот так нужно верить. До того, что аж на смерть пойти. Вот это вера. Верит, 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 что аж на смерть пошел человек. Так все святые умирали. Ради веры. Из-за того, что они верили. Они все равно надеялись. Верили, надеялись. И слава нашему Господу. За нашего Господа, что Господь назвал нас друзьями. Наконец-то. Аллилуйя. Скажи, я друг Бога. Посланник Божий. На работу. После работы могу что-то просить. У вас есть желание перед Господом? Потому что здесь люди должны быть собраны с большим желанием. А я не за земные вещи говорю. Я говорю за духовные вещи. Я выбачаюсь, это у меня что-то такое, солнечные бури или что-то еще можно придумать. Просто молния ударила в нос и теперь... Не обращайте внимания на эти стихи мира, потому что в этом мире что хочешь может быть. Серьезно. Просто если вы верующие, поймите, что здесь очень что в воздухе гоняет и бегает и мелькает. Верующие даже молятся за эти силы всякие, влияющие на нас. Вы же знаете, что в этом мире, вокруг всей нашей планеты Земля, очень много разных частот, и радиочастот, и видеочастот. А верующие стоят в проломе, чтобы эти частоты пробыть, потому что частоты мешают Богу прийти. Телевизионные частоты, вот телевидение, радио. Вот это верующим не дает телевидение. Почему? Потому что пульт мешает. Не в воздухе дух и злобы, а в руках. Брат, а что если я и правда напрасно верю? Может, я не призван, недопозван, может, что-то еще со мной не то? Я тебе говорю, что с тобой все хорошо. Давайте к римлянам откроем, мы сразу поймем, что с нами все хорошо. Вы сразу поймете, что вы в правильном месте, в правильном времени, и по Божьей воле сидите здесь. Знаете, почему ты по Божьей воле сегодня сидишь? Потому что я верю, что ты по воле Божьей пришел и слышишь. И я верю, что ты прежде услышал от Отца Небесного, прежде чем слышишь меня. Это значит, уже ты по воле Божьей. И если уже по воле Божьей, значит, ты призванный. А если призванный, значит, уже близко тебя Господь приблизил к себе. А то, что ты в Адаме по человеку не видишь этого сближения с Богом, то это адамовская проблема, это не твоя. Так что скажи Адам Адамович, успокойся, все будет хорошо. И не обращай внимания на него. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха смерти. Это, конечно, вырываем мы, потому что там тема 7 главы, там целая тема идет. Принять этот закон во Христе Иисусе, который освобождает от закона греха, не каждый даже может принять. А некоторым принять Иисуса тяжело. Закон освобождения во Христе тоже тяжело. Если бы это было бы свободно по воле человека, если бы это не Христос Бог избирал, а человек, конечно, он бы сегодня по радио объявили бы, или проповеди не будет услышал бы, сразу же все покаялись и служителями были. Но это все, Господь говорит, я избрал вас. Вот по поводу тебя это тоже Господь избрал. А по поводу моей тещи, и мы говорим за тебя. А по поводу моих детей, мы говорим за тебя. А как насчет детей? Да не переживай, за тебя есть гарантия. Какая? Написано, что дети освящаются от или посредством родителей верующих. Как это так? Веру не брать, если они не верующие. А как брать? Так они с чем попало занимаются. А вера в тебя зачем? Чтоб веру взял свое дитё. Ну и что, что она занимается? Пока занимается. Ты же веришь? Веришь? И вот если в вере будешь стоять, так и умрешь в ней. А дитё будет чем попало заниматься. Ну, а я ж так молюсь за своих детей. Так перестань. Как? Очень просто. Начинай радоваться за свое дитё. Так он же грешит по-черному. Больше радуйся. Тебе что Бог дал в работу? Делать духовные вещи духом своим вместе с Духом Святым. Чтобы эта работа была вечной. О, я буду колено преклонять. Смотри, мозоль будет. Колено преклонять это очень хорошее и святое дело, если ты и правда так сильно любишь и уважаешь. Но если не будет веры, то Богу ты не сильно там что-то расскажешь. В 15 стихе пропустим все, потому что все подробно описывается. А я вот тему веду, 15 стих говорится, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. В других переводах приняли, 15 стиха 8 главы Римлянам, написано, что приютили. Или пустили в дом, пожить человека пускаешь в дом. Или даешь место, выделяешь свою территорию. И если от тебя уже, крутого хозяина, зависит твое допущение и разрешение кому-то пожить у тебя. Так значит уже и ты там свой голос, вес имеешь в своем голосе. Конкретно написано, потому что вы приняли или не приняли. А что ты принял? Его приближение тебя к нему. Или ты принял Бога верой, потому что Иисус принят в этом мире верой. И человек просто из-за того, что он предуставлен в жизни вечной, из-за того, что Бог имеет для него план, работу в духе работать, Бог на нем имеет великое определение, а он может всю жизнь в какой-нибудь религии просидеть. Только из-за того, что он много дел не знает. Почему? Мало слышит. Такого, что он не принял Бога. Да он уже давно его знает. Ну, как все говорят, да я уже давно это знаю. Он слабо слышит, он не слышит, может, вообще. А если мы приняли, то 16 говорит, и самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот и вся рассказка, вот это все, весь голос, вот это все свидетельство, вот это все то, что мы можем принимать информацию. Это свидетельство от Духа Святого. Если человеком принимается это свидетельство от Духа Святого, внутренний человек, тогда внутренний человек знает, что он дитё. И от внутреннего получается такое, называется сила веры, или суть веры, или действие веры. И эта вера уже может тогда спрашивать Бога, Боже, я хочу это. То есть просить у Отца моего Небесного, во имя мое человека получается осуществляться то, что он просит. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, то наследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что в нынешнее время страдания ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вот граждане неба за что переживают. за ту славу грядущую, которую он сейчас уже должен кушать, начал кушать, а когда она откроется там на небесах, это грядущая вечная слава. Если он, конечно, и уже сейчас начал переживать, это, конечно, он поймет, где его отечество. Он будет уже точно знать, что он гражданин неба. Он уже будет точно видеть и слышать и понимать Бога Отца своего, кто его Отец. А тогда от этой информации будет и дерзновение в труде и работе Божьем. Такое я вспомнил, вот бытовало такое по церквях, что в церкви должен каждый был работник, чтобы все работали, чем-то духовным занимались. Вот даже аппликации заполняли после служения, там лидера домашек, спрашивали, выпрашивали, выклянчивали дома на домашке людей. Спрашивали, сестра, имеешь служение? Никакого нет. Вот у нас 15 служений, выбирайте, какое вам нравится. И они выбирают, так, 45-й размер растоптанный подойдет, аллилуйя, следующий. А вы что изберете? Ой, я люблю пить, молиться. Так люблю. Почему? А потому что я так не засыпаю, а так как только молиться стану, так сразу засыпаю. Давайте мне труд таблеток сонных, молитвы, аллилуйя. А ты, брат, работай. О, не, я не люблю духовный труд. Я люблю слушать, особенно того забавного певца. И кто что любит на вкус и цвет. И повыбирали себе все служения. Разбор слова, вторник сбор слова, среда хор, четверг служение, пятница лидерская, суббота подлидерская, воскресенье воскресное. И опять понедельник, опять разбор, вторник опять сбор. И человек хочет контролировать другого человека посредством типа Божьей работы. А если человеку не выдерживает чисто физически телом вот этой упаковочкой, такой копак, он и подпрыгнет, лобом дарится, пойдет в сторону, ухо потеряет слух, ну, звонит, куда ты ушел. И считается, что ты подметаешь в церкви или жертву собираешь, или накрываешь платочками всех, чтобы все были покрыты, как написано в Писании. Ну, а может, непонятно, вы сами не знаете, чего вы смеетесь. И приходит время, что человек выходит из-под этого контроля, уходит, перестает нравиться. И те, которые преподают такое вот служение, то есть работы Богу, для Бога, они сами в недоразумении, что это такое. Чего в человека охлаждается вера, любовь к Богу? Вопрос. Потому что человек, как понял Бога, как принял учение о Боге, так он и преподает это учение человеку. А этот, принявший человеческое учение, делает то, что ему человек сказал. А оно же все равно по человеку все когда-то прекратится. Оно же где-то закроется. Оно долго так не будет. Долго не будет человек работать на человека или под человеком. Не будет работать. Когда человек зайдет в жизнь вечную и посмотрит на свой труд, то, что он подметал, покрывал, делал что-то, деньги считал, посмотрит свою книгу труда и работы Божьей, а там ноль будет на балансе за работу. Каждый откроет на небесах свою трудовую книгу и посмотрит, а там ноль. Господь, столько я сделал дела, столько я молился, столько я работал. Что человеку делать? Он же, я знаю точно, все ж пойдут своим пасторам, чтобы побить. Найдет пастора, там вытрясет все кости и скажет, эй, ты святая тварь, что ты мне проповедовал там всю жизнь? И ты, пробудившись, поймешь, что и вроде бы и пастор виноват, но и не только пастор виноват, а твое сердце, которое пропустило главную работу труда Божьего, Духа Святого, трудившегося и хотящего потрудиться через твой дух, через твое сердце. И в реальности ты не мог услышать. Пастор-то само собой ничего не слышал, но зато проповедовал. А ты много чего слушал от пастора, но Бога не мог услышать. И вот там ты уже промах. Но благодарение нашему Господу, что здесь ты можешь возжелать, чтобы принять силу помазания и в славе Божьей, в Духе откроется тебе небо, труд Бога, работа Бога, интерес Божий. И тогда ты уже будешь творить или делать что-то, работать по Духу. А как? Очень много работ. Это по Адаму кажется, что мы ничего не делаем. Даже друг за друга не можем сказать, что кто работает и как работает, какой духовный труд несет. Это кажется, что он молитвенный труд несет. Бредологию он несет, а не молитвенный труд. Это он себе фишки он хочет поставить. Те, которые воистину молятся, люди, молитвенники, да же никто не знает об этом. А если уже кто-то знает, закрывай молитвенное служение. Если кто-то уже знает, что ты Библию читаешь, кто-то уже знает, Потому что ты рассказываешь так сильно, что ты Библию знаешь и читаешь. Закрывай эти все лавочки. Не работает. Библию не нужно знать. Библию нужно слышать. А услышать Библию Бога, говорящую тебе, это только может жаждущее сердце, горящее, поехавшее по Господу, сильно влюбившееся. Захочет человек услышать Бога Духа, он услышит и будет делать дело Божие. У Бога очень много работы, у Бога очень много занятий. 23. Не только она, тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, початок, старт вечности, в себе стенаем, потому что мы несем наказание, там мы вот читали, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Но когда надеемся того, что не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот здесь то, что мы ожидаем в терпении. Если человек видит достижение даже своего труда, если он даже по плоти видит плод своей работы, это значит, что не все вещи, которые он сделал даже по плоти, есть духовными и результат духа. А вот если человек спасен в надежде, то есть свобода надежды от Духа Святого, то когда он видит, не есть надежда. Это не есть высвобождение в Духе. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? То есть принцип веры, верой принимать от Бога информацию в Духе, верой стоять, верой бороться, в Слово Бога, жаждать верой Бога. И верой брать то, что твой Дух несет работу в Духе Святом, вместе с Духом Святым. Если человек не жаждет и не любит Бога, и не ищет Бога, не верит и не может даже поверить, что его Дух вместе с Духом Святым работает и совершает работу и плод Бога. Он просто не поверит. Почему? А потому что он не жаждет, он не ищет. А когда ты все знаешь, ты не веришь, потому что все знаешь. Это неинтересно, видеть и верить. Зачем верить, если ты уже видишь? Обычно верят в то, что не видят. Это закон Духа жизни во Христе. И здесь говорится, 25, но когда надеемся то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. В терпении ожидаем результата нашего труда и плода Духа, что мы можем в Духе Святом усовершить, осуществить, сделать и поработать, как послы. Посланы в этот мир Божьи помазанники, посланцы Божьи. 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы несем страдания Иисуса Христа. В немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями изреченными. Вот тебе где стих повелевает и приказывает закрывать все свои молитвенные служения. Это уже все. Конкретно здесь написано. Мы не знаем, скажи, не знаем. А что ж ты пытаешься что-то знать, если ты не знаешь? А если ты не знаешь, когда-нибудь узнаешь? Нет, никогда ты не узнаешь. Почему? А потому что ты ходишь верою. Ты не должен видеть этих вещей, ты в вере увидишь. Потому что ожидаешь конца, прийти к Господу и сказать, услышать от Господа сказанные слова. Добрый и верный раб, ты был верен малым, над многим тебя поставлю. Значит, человек, если разобраться глазами Бога, как Бог с вечности смотрит на нас, твари ходящих, видящих и слышащих, плотских, то это говорит о том, что человек посажен полностью в изолятор. Ни слухом, ни глазами, ни умом, ни чутьем своим. Он не должен руководиться в этом мире, а только Духом Бога Живого. Если его касается Духа, жизни Духа. Духовного, внутреннего человека, я говорю. Этим способом он может что-то сделать в Боге Духом. По Духу и от Духа. Если он уже выходит с Духа и работает в плоти, по плоти, это тогда видимая работа. Тогда человек уже знает, что он потрудился, и пора ему на пенсию, так как в мире, так и духовный типа труд, служение, там, проповедь, там, еще что-то. Это не есть вера. Человек уже видит, что он делает, он знает, что он делает, и он удовлетворен, и знает, что он верующий, что он делает дело Божие. И некоторые думают, что они при церкви что-то делают, это уже достаточно, в них нет никакой ответственности, не надо ничего делать, потому что у них есть плод. Ты метешь в церкви, да, у меня есть плод, метелка, халлилуйя, слава Иисусу. И некоторые думают, что лишь бы там при пасторе ему юбку носить, рызу имеется в виду. И все, будешь свободный. Но не всегда так. Он то, что и делает, он видит то, что делает. А здесь мы видим то, что ничего не видим, и верим. Почему? Потому что мы ничего не видим и верим. Если мы ничего не видим, верим, то значит, мы и ожидаем в терпении дня вознаграждения, дня открытия трудовой книги, где Бог прочитает наш стаж и скажет: «О, тварь ты! Ты звал себя и исповедовал, что ты новая. Смотри, ты ничего не сделал, будучи новым». Если человек и сильно проявляет что-то, ну так, хохочет на все, отрывается, то, наверное, и плод духа должен быть на все оторван в жизни духа твоего. Но если человек принимает любую форму религии, религия есть религия, религия несет смерть, в религии нет веры, в религии есть знание, в религии есть понятия, в религии есть какие-то традиционные установленные вещи и принципы, которых он так сильно держится. Это жизнь во Христе совершенно не то. Жизнь во Христе – это другие вещи. Жизнь во Христе – это то, что ты верою берешь вершины свои. Постоянно ты в борьбе. Постоянно денег у тебя нет. А ты любишь и любишь. Уже пятку хотят отрезать мне. А ты все равно любишь и любишь Иисуса. Уже сказали, что пора почку выбросить. Она не работает. А ты любишь и любишь и любишь. Тебе все равно. И тебе ни холодно, ни жарко, что там в жизни постоянно денег нет. Что-то не так, что-то не так. Ты стоишь в вере, ты поднимаешь руки. Встал на улице. Я пальма Христова. И если в исполненном состоянии Бог наполнит личность, Он такое может проявить в силе помазания. Халилюя. Но мы застрадаем, говорим. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. А если не знаешь, то зачем ты подрываешь себя? О чем молиться, как должно? Но сам Дух отсутствует за нас, воздыханиями изъяченными. 27. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Вот, видишь, какой труд? Как результат твоей любви к Богу может влиять. 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И притом знаем, что любящим Бога, первое, любовь. Вот откуда начинается вот эта вся работа, призвание, труд и приближение человека к Богу. Или Бог приближает человека к себе. Первое, 28. Начинаем с самого главного. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, отметь любящим, 28 стишке, любящим и призванным, 28 стишке. А 29, третье слово, ибо кого Он предузнал наперед, тем предопределил, это четвертое слово, быть подобным образу Сына Своего. Не только в храме пребывать, при храме, как любящий левит, любящий Бога, поклонник, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, это пятое слово, выбор Бога и твой. Тридцатое, а кого он предопределил, пятое слово, тех и призвал, шестое слово, призвал. А кого призвал, тех и оправдал, седьмое слово, Божие. Он оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Восьмое слово. Блажен человек, чьи грехи прощены. Блажен человек, кого Господь приблизил к себе. Что же теперь могу на это сказать, если Бог за нас? Кто может против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Конечно, Он дарует нам с Ним все. Для нас Он все дарует. С Ним, в Иисусе, с Иисусом все дает. Притом знаешь, что любящий Бог, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. Он на заключение этих восьми слов еще говорит, как Он может не призывать, не избирать, не приближать тебя к себе? Тогда зачем Он отдавал своего Сына за тебя? Здесь говорится в таком смысле. Значит, Он Сына отдал за тебя? Если бы Он знал, что не найдется таких людей, как ты, и до тебя, и в будущем, после тебя. Конечно, Господь хорошо считать умеет. Его иногда только с математикой плохо, когда он начинает благословлять человека. Тогда он вечно, сетки порвутся, лодка начинает тонуть, 12 коробов лишних соберут. Чуть-чуть он просчитывается, особенно если благословляет. А так он хорошо высчитывает. Если он увидел бы, что не нашлось бы тебя, и таких сердец до тебя и после тебя, он бы не послал бы сына. А так он знает, за что нужно сына отдать. За тебя грешную святую душу. Вот он и сделал это дело, он уже договорился. В День святых апостолов написано, что был совет еще до сотворения мира. был совет на небесах, было решение, было заседание, когда решалась судьба Сына Иисуса Христа. Даже наша судьба сегодня, до сотворения мира, все это было решено в совете, в плане, в определении Божьем. И теперь ты хочешь сказать, что я вот думаю, что тот брат больше помазанный, потому что он рехочет, а этот избранный, потому что он смеется. А эта помазана, потому что она сильно падает. А эта стоит, не может упасть, тоже помазана. А вот меня не любит Господь. Наверное, я не любящая Господа. Бог меня не любит. То ты просто отдай честь Адамушке, скажи, Адам Адамович, я не соглашаюсь, я не могу в это верить. Почему? Потому что зачем тогда Сын Божий страдал за меня? Если ты уже слышишь сегодня эти слова, что я говорю, значит, ты уже приближен к Богу, уже призван, уже определен, уже Бог Духом Святым открылся тебе намного раньше, давно, чем ты слышишь эти слова. Так Библия говорит. Значит, ты избран, значит, ты помазанный, значит, ты Божий. Ты Божий дитё, любящий Господа. А то, что Адамушка тебе не дает покоя, то ты сам разберись со своим Адамом. Некоторые так хотят, чтобы его вот эта левая нога, которая всю жизнь налево ходила, чтобы там на небесах была. А Господь не хочет и даром ее увидеть. Она же левая. Богу и даром не нужно ни твоя нога, ни хождение перед Господом, ни твоя рука, дело рук твоих перед Господом. Богу и даром ничего не нужно. Он всю жизнь заключение делал, что он неверующий, что он не любящий, что Бог его не любит. Бог покидает, кидает на каждом шагу верующий. И то и через раз, а Бог каждый раз кидает меня, я точно знаю. Ничего ко мне, ко благу не содействует мне. Я точно знаю, что Господь такой зло на меня. Потому что я дорогу перешел не так, как нужно. Вот и зло на меня. Это Адамушка. Грех это? Нет, не грех, это простой человеческий ропот. Душевный, плотской, умственно-заключительный. Вот это все. Это небольшой грех. Даже может человек от этого разносить себя, гневаться. Да, можешь гневаться, Библия говорит. Просто не задерживайся там, потому что кости будет сушить. Гнев человека не творит правды Божьей. Если человек бросит своего Адамушку, бросит свое умственное заключение, отбросит это в сторону кто он и что, а примет Иисуса дар жизни по духу, и захочет делать то, что его Бог послал делать, как посла Божьего. Назначил Бог и определил. Он начнет верой брать, верой жаждать славы Божьей, верой принимать от Духа информацию, чтобы можно было здесь нести работу Божью. Все проповедовать не могут, все подметать не могут, потому что слишком чисто будет. Все деньги не могут считать, потому что гривни порвутся. Все не могут в церкви что-то делать. Швабр просто не хватит, если мы все станем здесь и будем швабровать. Или просто все станем и будем проповедовать, тогда скамейки разбегутся. Мы не можем. Каждому из нас дана благодать, каждому из нас дан труд в духе, работа. А потом, как законно, вправо, вполне верующая и уверенная личность, знающая Отца, Сына и Духа Святого, может требовать, не требовать, а просто в любви спрашивать, не просить, заявлять, что я требую, а спрашивать и просить у Бога от Отца. Милости Божьей во имя Иисуса Христа, и Бог будет благословлять. И это будет очень просто. И оно придет в свое время, оно не сразу приходит. Некоторые ничего не сделал в духе, уже требуют, Господь, дай мужа, дай жену, дай квартиру, дай лимузин. Работники! Царство Божие не наследует. Это живущие по плоти, гневающиеся в плоти, раздражающиеся, в недовольстве живут, в грехе живут. Это просто чувственные, водимые облаками безводными, эти все чувственные сферы души, плотские, похотливые люди. Они, конечно, насколько я знаю религиозников, они даже умирают в своем сомнении. Поэтому, если он уже за жизнь не заимел веры, что же он просит перед смертью, чтобы его куда-то приняли? Я не думаю, что там в трудовой книге это какой-нибудь вот стаж есть. Там вообще рабочих дней ноль, зарплата ноль, венец ноль. Он ничего не сделал. Всю жизнь считал себя непризванный. Вот Виктор призванный, у него язык от помазанного. Мажет всех и все, и вся. А вот я безязычный. Не языком молятся, не языком работают работу. Это в этом мире язык нужен. Без языка ты ничего не сделаешь. Нужно даже знаками показывать, если языка нет. А в духе, вот здесь, сердце, дух, который принимает от Бога призвание, посланничество, назначение, приближение Божье, твоего духа к Богу, к храму. Потому что там только левиты могут быть. Святые, любящие Бога. Любящие, первое слово там мы читали, любящим Бога, призваны по его изволению, все содействует ко благу. Этих он и избрал, призвал, назначил, поставил и определил. Любящих. А если уже ты начал давно когда-то любить Бога, это значит, уже благоволение было простерто Бога к тебе. Благоволение Божие, две руки Божьи готовы забрать тебя. И если тебя Бог призвал, оправдал, освятил, то ты имеешь теперь доступ в святой святых. Духом входить в святой святых, с дерзновением входить, написано, в святой святых. И принимать от храма Божьего, от святой святых великие благословения в духе. Принимать эту информацию, принимать как от друга Иисуса Христа, потому что он секреты будет рассказывать. А когда будет он много чего показывать, открывать, ты уже не будешь заниматься вот этими иностранными вещами, что на Крещатике сегодня, что стихии мира в тундре, в Африке, там вулканы рвутся, потоп заливает. Эти вещи. Ты будешь совершенно другими вещами заниматься, теми, которые открыты для тебя, для твоего духа. Вот этим ты будешь следить, бодствовать, верить, жаждать и стоять в вере. А если человеку нету этих вещей, показанных в духе, нету работы, шаляй-валяй, ничего не работает, не делает и не зарабатывает нигде, ни в этом мире, ни там. Он даже не верит, что нужно сеять, он не верит даже, что нужно молиться, он не верит даже, что нужно в церковь ходить, он не верит даже, что нельзя рук возлагать, а нужно всегда возлагать. Но если ты в духе слышишь информацию, ты понимаешь, что ты, как дитё Божие, все можешь. Ну ты понимаешь, в чем твой труд, служение? Прекрасная работа Божья. Это же призвание наше. Он приблизил нас к себе. А раз приблизил, ты этот дух должен знать этого. А я чего-то не знаю. Да не об Адама спрашиваю. Адам, он всегда, то, что и говорит, то это такое. Тройная призма изменяет все, переламывает все, не поймешь. После своего разномыслия и обсуждения, умом обдумывали, ты приходишь к различному троеединому или шести квадратному корню, подведенному заключению, которое вообще рассевается, и ты не знаешь, куда деть теперь свое соображение мышления. Тут лучше не соображай, не рассуждай и не мысли. Бог создал человека правым, сделал его, создал, но люди пустились в помыслы, написано. А вот он начинает помышлять. Не о горнем, а начинает выдумывать или служение, или какую-то работу во Христе, или какой-то труд, или что-нибудь такое, чтобы там что-то типа прославиться в этой жизни. Твоя слава, знаешь, как цветок. Жизнь как цветок, а что? Твоя слава будет долго цвести. Отцветешь, не увидишь, как оно все отцветет и распадется. Один такой сухой стебелек будет стоять. Братья и сестры, я всю жизнь верил, а теперь потерпел кораблекрушение веры. Помолитесь за меня, потому что я... Чувствую, что меня вот уже Господь отзывает. Если праведник умирает, то для Господа очень дорогая, ценная, важная, очень дорогая смерть праведного. А если дорога, значит они празднуют. Почему? А потому что они призваны. Они знают, когда их Господь туда конкретно позовет. Помазанные Божьи умирают в Господе. И радуются. Не обращают внимания на ум, не обращают внимания. Я не призван, меня Господь не приблизил. Я сколько приближался к Нему, а Он не приблизил. Так ты ж хотел Адама приблизить, а сам с той стороны стоял. Чего ж ты, наоборот, Адама в сторону, а сам приближайся. А как? Ищи, жажди, верь, стремись. И если что-то, какое-то лень, нерадение, ты наоборот, разрывай все. Это все мираж. Что от небесной страны и жителя неба отвлечь может? Обман, зарисовка какая-то, чистый мираж, это ложь. Вот это все, что удаляет тебя или отстраняет от того, что во Христе, твой дух может быть, это все действующий в этом мире Господь, Бог мира всего, дьявол, сатана, который пришел украсть, убить и погубить. Вот это он все рисует, хотение. Это же он рисует, а мы думаем, что это плоть. А так молимся за некоторые органы нашего тела, чтобы они были спокойны. Господь, смири мое ухо, оно слышит не то, что я хочу слышать, даже дух мой противится. Но само ухо лезет и слушает. Господи, укроти мой язык. Архангел спрашивает, а на сколько сантиметров? И человек начинает по плоти видеть некоторые ненебесные вещи, потому что он... влёкся или перекинулся на мираж мира. А это все подстава, это все обман. Занимался духовным трудом. Занимался разборами слов, Библиями, разными служениями. 5, 10, 15 лет проходит. Потерял ревность, потерял веру в Бога, потерял весь интерес. Я думал, что буду служить, достигну служения, все будет. И тут его Господь случайно, просто старость пришла. Случайно Господь на небо забирает. Говорит, смотри на свой счет, доставай трудовую книгу. 15 лет нулевого стажа в деньгах, 15 лет в миссии нулевой стаж, 15 лет в Виктора Церкви нулевой стаж. Раз услышал за 15 лет. Раз в духе похахакал. Вот тебе 5 гривен на небесах. Да, здесь. А почему все так? А потому что ничего в духе и от духа вместе с Духом Святым посредством Духа человеческого не было совершено во имя невидимого, вечного, небесного, славного труда и работы Божьей. Момент славы Божьей. Сила. Господь, говорящий в дух, а не то, что ты видишь или услышишь. Господь, произведивший во внутреннем человеке свое слово, силы и могущество, Он реформатор, Он изменяющий. Он все совершает в сердце, в духе личности. Именно такие моменты славы. Помазание Божьего Духа.
Что я получила в этой церкви?
Да?
Да.
Переживания
и слова. Во-первых, я заметила, что вот в Библии написано единомыслие.
Ага, разворачивайтесь и говорите.
Вот, единомыслие в Библии написано. И в церкви, ну, я ходила в домашнюю группу. Ну, и в домашней группе говорят, ну, надо, чтобы мы были, любили друг друга, чтобы едины были. Ну, все по плоти, то есть служение идет по плоти. Ну, и какое единомыслие? Я приходила туда, и мне люди были, ну, неприятно, откровенно говоря. Вот. А когда вот я сюда пришла, и я вот поняла, что такое единомыслие. Вот люди все разные, я их не знаю, но они все со мной. Они все меня любят. Это вообще это для меня было такое откровение. Я думаю, Господи, ну там же все единомыслие, чтобы были едины, чтобы любили, а ни любви, ни единства, ничего нет. Потому что это все мертвые. Это мертвые души просто собираются. И есть вот такая... это, да, и вот все это, дьявола давит ногами, понимаете. Вот, ну, такое все было. Ну, это, в общем-то, мне было очень неприятно. Потому что я не... А мне было противно туда ходить. А они, чего ж мне ходишь, что вот это звонит все время, иди, иди, иди. А я, ну, ладно, приду. Ну, вот, в общем, так ходила, в общем, все у меня... Я не получала никакого удовлетворения, то есть... Ну, я, ну, как бы не в своей тарелке была, как бы по нужде, не по нужде, а по принуждению. По принуждению. Вот. Ну, а здесь, ну, просто, я не знаю, тут просто попало как в рай. То есть я сюда прихожу, я отдыхаю. Вот мне было очень тяжело ходить на конференции. Очень тяжело, потому что я не высыпалась. И я еле ноги таскала, но шла сюда. Ну, еле-еле, вот. На все эти конференции приходило, это для меня было такое. Так было тяжело, думаю, Господи, хоть бы дома отдохнуть немного. Я же все время в общественных местах. Ну, в общем, слава Богу, но вот сюда я прихожу, и как бы у меня все это уходит, усталость, и все как бы, я опять как бы, Господь меня воскресает. Но самое интересное то, что я вот шла утром на этот самый, на служение, сегодня, иду и смеюсь утром, с утра. Понимаете, я даже вообще иду и смеюсь, и все смотрят на меня. А я смеюсь, понимаете, для меня это вообще, это, ну, вообще, это вообще такой подарок, что Господь мне как бы открыл вот эту радость, откровение радости, откровение радости. Я все время вот жаждал это. Но я, конечно, каждый раз шла на служение и просила, Господь, дай мне такое помазание, такую силу Божию, такую славу, чтобы я была как Виктор и Славик. Вот все время так просила, чтобы у меня вот именно было такое помазание. Не меньше. И я говорю, Господь, чтобы ты мне вот иду и молюсь, Господь, дай мне помазание, как у этих Божьих людей. В общем, вот так. У меня какая жажда, просто. Вот так, голубка. Ну, в общем, я, конечно, довольна. Но я хочу все больше, больше, чтобы я как бы... Да. Ну, все, слава Богу, сказала. Это же странно. Тоже вообще не могла сказать, сразу меня валят на землю, и все, святой. Ну, все.
Во имя Иисуса Христа, сестра, помазание, прямо здесь принимайте во имя Иисуса. Великую славу Господа.
Аллилуйя. Аллилуйя. Я Хочу сказать немножко о серьезных вещах. Можем... Они тоже веселые, но серьезные. 5 лет назад я получил, мне дали странное письмо, где приглашали на конференцию Святого Духа, так было написано. Я не мог долго догнать еще тогда своим харизматическим мышлением, что это за конференция Святого Духа, как вообще Святой Дух может проводить какие-то конференции. Я знал, что Лердон конференцию проводил недавно, там, Бенихин и все остальные. Как Святой Дух. Самое главное, что мое сердце в тот момент сразу зацепило эту мысль, сердце, а голова долго рассуждала, несколько дней. Потому что в мои руки попало в тот же самый день из одного источника еще одно письмо, которое предлагало большие воздушные замки. Короче, там большие такие, знаете, обещания, крутое служение международное, если вы станете его, так сказать, сподвижником и посеете нам $1000, которых у меня не было в то время. Мы напишем на золотой таблице ваше имя и повесим в нашем молитвенном доме, который строится в Америке. Дом для всех народов, они так его назвали. Вот я читал эти два письма. И как для харизмата, вот уже утвержденного, конечно, мне хотелось золотую табличку в Америке, чтобы мою икону кто-то читал. А вот как сердце, которое когда-то пережило реального живого Бога, что-то захотелось на конференцию Святого Духа, которую я никак не могу понять, как же он их устраивает. И вот сколько этих конференций, я ни одну не пропустил, нет, одну пропустил, по-моему. А так все было. Я не помню ни одного случая, чтобы перед конференцией на меня не обрушивались все силы. Это правда. С самой первой конференции началось так. И когда я принял решение, решение, знаете, человек, где я принимаю, все-таки в сердце. Когда у меня внутри созрело уже окончательное решение, что я все-таки, я отложил то письмо. Я отложил тот бред тогда просто в сторону его, с его славой и именитостью и со всем остальным. И поехал неведомо куда, какое-то служение, какого-то Петренко, которого я не знал, о котором мне никто ничего не мог тогда сказать. Потому что я спрашивал, как харизмат, надо было получить свидетельство. Кто он такой? Никто ничего не мог сказать. Я пошел за сердцем. Я такой благодарный Богу, что я был тогда ему послушным. Я выехал, помню, сел на автобус, такой счастливый, думаю, поеду на конференцию Святого Духа. И мы едем. За Одессу заехали. И наш автобус сломался. И не просто сломался, он сломался на 12 часов. У меня были деньги только добраться до Киева. А как дальше, я не знал еще сам. Вы знаете, я так хотел попасть. Я хотел попасть, я хожу, достаю этого водителя. Вы, говорю, вы думаете ремонтировать автобус или нет? Он говорит, молодой человек, мы ничего не можем сделать. Такие запчасти, где мы их возьмем? Я говорю, что хотите делать? Куда хотите, едьте. Я заплатил за билет, мне надо в Киев. Я их заставил бы в Одессу поехать, искать запчасть. Они поехали, они нашли запчасть. Они сделали этот автобус. Я в первую же конференцию, я понял, что действительно это не конференция. Это действительно служение Духа. Если ты когда-нибудь хоть раз в своей жизни знал Духа, или познал Духа Божьего, хоть раз, где-нибудь ты с ним когда-нибудь встретился или столкнулся, хоть раз, неважно при каких обстоятельствах и где, ты узнаешь это. Сердце узнает. И та конференция, она такая была. Большой, огромный зал, людей нет. И меня, я стоял в шоке первый день, потому что меня не шокировало, что люди падают, что они там, что происходит. Меня не эти вещи шокировали. Меня шокировало, почему никого нет. Я был на каких угодно конференциях. Я был, каких хочешь служения видел, харизматические. Я был в каких угодно церквях, самых крутых, и Украины здесь. И я... стоял я в шоке, я просто не мог понять, почему, где люди. Я ходил в то время по Киеву, ну знаете, я свободный, без денег. Хожу по Киеву, пришел на Крещатик, и такой, после этого служения первого, я там пролежал почти все служение, я его хорошо запомнил, потому что я вообще не помню, что Виктор проповедовал, потому что я был на сцене, и я там вернулся к папе моему, если мы с ним все разные дела решали тогда. После того и родилась эта книга «Украденное царство». Именно после той конференции. Я приехал домой, и каждый вечер Дух Святой меня наполнял, я садился, все ложились спать, я садился, я писал все на бумагу. И так продолжалось несколько недель. и родилась эта книга. Так что не я ее написал, хотя это мое свидетельство. Я помню, я пришел на Крещатик. Там стоит какой-то мужик, за гривну предсказывает судьбу, знаете. И такая очередь. И меня так дух возмутился. Я стал рядом, ну, рядом с ним прям. И меня Дух Святой так наполнил. И я начал, ну, что, что было в сердце. И говорю, люди, не верьте ему. И эта очередь сразу так. И я начал за Господа говорить, какой он чудесный, какой он славный. Эта толпа собралась. А где ваша церковь? А куда нам идти? Я тогда помню, эти пригласительные были такие красивенькие. Я им все это давал, раздавал. Толпа окружила на меня. Этот мужик меня хотел побить своих этих. Потому что я пришел бизнес его. Нарушил. И вот каждый раз, перед каждой конференцией, сколько я помню, обязательно со мной лично происходят какие-то странные, жуткие вещи. Ну, испытания приходят. Поэтому, когда это приходит, я уже знаю. Аллилуйя. Значит, все правильно. Все хорошо, значит, новая слава Божья. Новые вещи какие-то Бог приготовил. И тот, который не хочет тебя пустить к этим новым Божьим вещам, он делает все, чтобы ты туда не попал. Но я уже все равно в Киеве. Он как бы он не пытался мне помешать, я все равно здесь, мне легче попасть, чем тем, кто сюда приезжает издалека. И одно служение, я тоже помню, это было осень, и то же самое. Я еще выезжая из дома, у меня вдруг резко поднялась температура до 40 градусов. Меня все колотит, лихорадка такая. А надо ехать уже утром. А я не могу, я не просто человек, который здоровье пошатнулось. Я помню, мы все равно поехали с женой туда. И вот в этом состоянии Бог меня исцелил, правда, сразу, на первом же служении. Но я помню, мы пришли в гостиницу, я днем лег отдохнуть, и я просто провалился, знаете, как Саня говорит, человек попал в выступление. И я не буду говорить, что я увидел или что мне Бог показал, потому что это касалось лично меня, но это касалось будущего, будущего моего. Писание говорит, что Дух Святой придет, оставит их на всякую истину и покажет вам будущее. Серьезные очень вещи. Блин, реальные будущие вещи. Прошло два года. Прошло два года с того момента. И вот, вот здесь уже в Киеве, живя здесь буквально недавно, несколько месяцев назад, я смотрю новости. Я вижу один в один ту картину, которую я видел там. Я вижу то место, я вижу все расположение тех вещей, которые тогда я увидел, находясь вот на этих конференциях. Поэтому не все, не только вот что ха-ха и хи-хи, аллилуйя. Это всего лишь действие или проявление. А Бог, Он имеет дело с Духом, приготовляя нас к великой славе. Это не просто слова. Книга Откровения – это книга для церкви. Если мы читаем книгу Откровения, Писание, эта книга не дана языческому миру. Там не будет ни одного языческого пророка. Там не будет ни одного языческого пастора. Это книга Откровения для тела Иисуса Христа. И ни одно действие, которое там открыто, не будет сделано никем, кроме как церковью Иисуса Христа. Все эти великие силы и потрясения, которые там описаны, не придет кто-то, какой-то иудей, без помазания силы Святого Духа, или еще кто-либо, и не совершит их. Не ангелы это будут делать, а тело Иисуса Христа. Аллилуйя! И Бог готовит нас с вами к этой великой славе, которую Виктор сегодня говорил, что будут бояться. Религия будет бояться. Религия будет говорить, что это дьявол. А церковь будет это совершать, не боясь. Потому что церковь не может бояться слов Божьих. Церковь не может тошнить от Слова Божьего. Церковь любит Слово Божье. Церковь благоговеет перед Словом Божьим. И когда Бог говорит, потряси землю, церковь не будет уговаривать Бога, Господи, пожалей их, пожалуйста. Она будет участвовать в этом деле. Аллилуйя. А Бог сейчас готовит. И Он показывает эти вещи, Он показывает будущее. И вчера я тоже, я там лежал на ковре. Виктор, кто что пережил? Я сразу выскочил, потому что я пережил. Мне Святой Дух ясно сказал, что у Бога нет звания или призвания такого, как сын-пенсионер. Это есть в мире. Ты идешь на работу, устраиваешься кому-то. Отработал своих положенных 30-40 лет. И работодатель тебя отпускает. И говорит, теперь ты пенсионер. У Бога нет такого. У Бога все молодые, аллилуйя. Так что не вздумайте идти на пенсию. Мы готовимся к большой славе. Я благодарен Богу за это, эту конференцию. Лично для меня она стала больше всех остальных. Хотя, может быть, эмоций во мне проявилось меньше, чем всегда. Но вот здесь точно, в духе, для меня эта конференция переросла вот в те все, что были, нечто, что-то очень огромное и грандиозное. И я знаю, каждый раз после каждой конференции что-то происходило в моей жизни, в моей судьбе. Очень серьезные вещи происходили. Ни одно служение вот этого, которое было, не было пустым или зря проведенным. Для меня, я за себя говорю, я не говорю за всех. Потому что когда-то в своей жизни я не промахнулся второй раз. Было в жизни, когда я промахнулся первый раз очень сильно и пошел по большому кругу. Второй раз я не промахнулся. Бог дал мне шанс. Он поставил меня перед выбором. Показал две дороги. И даже никакой подсказки не давал. Ты сам должен был решить. В духе надо было принять решение. Я тогда сделал правильно. И поэтому вот этот момент в моей жизни, правильный выбор или правильное решение определяет все уже в течение вот этих 5 лет, сколько я знаю Виктора, сколько вот эти служения проходят, сколько эти конференции совершаются. После каждой конференции лично в моей жизни происходит что-то большее. Я вам хочу сказать, что больше. Это не значит, что только больше благословения приходит в жизнь. Больше испытания приходят. Больше трудностей приходят. Более тяжелые ситуации приходят. Я удивительно, я потом обращаюсь назад сейчас. Даже этот год, почти 1,5 года, как я переехал в Киев жить, я вот вспоминаю весь этот год на автопилоте каком-то, знаете. Потому что я благодарю Иисуса, что Он отключал мой разум всегда в тех ситуациях, которые я уже, будучи здесь, проходил. Тяжелая ситуация. И каждый раз, когда ты все оставляешь сам, не пытаешься это все сам решить, все отдаешь Духу Святому, все возлагаешь на Него, пусть Он несет. Бог как-то выводит. Он не просто тебя выводит, Он переводит тебя, и сразу следует благословение. Причем совершенно неожиданное. И не такое, как ты думал или представлял. Намного большее. Я вот думаю, я в Киеве, моя жена в Киеве, у меня 2 взрослых детей. И не было такого, чтобы Бог нас бросил. Никогда. Здесь. Это только... Тоже потому, я считаю, что я послушал его, когда он однажды мне сказал, уже в Измаиле, чтобы я ехал в Киев. Он раньше мне открывал это, говорил, что я буду здесь, в этом городе. Но то, что он сказал, что ты будешь в этом городе, он еще тогда не сказал, едь туда. А когда пришел момент, и он сказал, едь. Вот надо было тогда все бросить, что было в Измаиле даже. То маленькое служение, маленькая церковь. Надо было расстаться со всем, что было дорого тебе. Дорогие люди. Все дорого, потому что тоже там действовал Святой Дух. И это тяжело оставлять. Это тяжело, потому что ты привыкаешь к этому, тебе хорошо в этом, там тоже слава Божья. И Бог вдруг говорит, все, теперь это оставь. Оставь этих людей, оставь это служение и едь туда. И опять все сначала. Опять как будто все сначала. И кажется, что все зря. Нет, не зря, святые. Я вам говорю, это правда, книга Откровения, это наша книга, аллилуйя. Я уверен, что многие, кто здесь сидит, написаны в той книге, там есть вы. Может, вы себя еще не узнаете, но вы там есть. И когда придет день, и Бог, вот тогда святые начнут творить настоящее Евангелие, настоящую правду, Божью правду на этой земле. Аллилуйя. Поэтому я счастлив, что здесь. Лично меня уже не заманят. Это недавно была конференция в Киеве. Приезжал один крутой. Это все, знаете, крутизна. Я даже без пророчеств скажу, чем она закончится. Иисус просто сказал, все, разрушу. Все, что Он не строил, Он все разрушит. Все, что Он не созидал, Он все свергнет. Все, кого Он не поставлял, Он всех. Потому что слава Божья так высока и так дорога Богу, что Он не может ее отдать плоти какой-то. Прославится только Иисус Христос. Прославится только Иисус Христос. Только Иисус Христос. Аллилуйя. И святые прославят Его. Так что я вас ободряю. Ожидайте.
Мы радуемся, что вы есть. Мы благословляем вас на большее. Большее в духе. Большее вокруг вас. Постоянно движение. Движение в Господе. Потому что в Господе невозможно стоять. Если ты вкусил реально Господа, невозможно, чтобы Он тебя не благословил. Чтобы Он тебя не помазал. Самое главное — не стоять. стоять в одном только, в верности и первой любви, а двигаться в жажде. Что было вчера, уже нету его. Вчера Господь тебя сильно использовал, но сегодня новое помазание должно быть на сегодня. Спроси у Господа, что ты хочешь на сегодня. Хочешь народы? Проси народы. Если Господь переполняет тебя этим сочувствием небес, что ты желаешь нацию, проси у Господа. И Он исполнит. Потому что это не вожделение плоти. Это желание неба, желание Отца, чтобы спасли все. Никогда не жалей, не смотри, потому что никогда не будет денег постоянно у тебя. Они приходят и уходят. Потребности больше, больше денег приходит, но они все равно на завтра уходят. Ты будешь как тот, который через кого они идут и уходят. Если тебе Господь проверил в малом, и ты не присвоил их, опускаешь, когда Господь тебе говорит сеять, то это хорошо, Господь может доверить тебе и помазание. Двигайтесь в деньгах, будете двигаться в помазании, в Его дарах. Ходите в Его славе.
Аллилуйя, слава Иисусу.